После того, как Буш заявил, что мы победили Россию в холодной войне, мы сразу вынуждены были тогда определить, что холодная война – это война информационная, другого нет объяснения. И ежели речь идет о войне, то нужно говорить и о приоритетах вооружений. Как вы знаете, в обычных видах есть нож, пистолет, автомат, танк и так далее. Так и в информационном плане есть приоритеты этого оружия. На первом приоритете по мощи это информация мировоззренческого характера. Это люди, можно говорить, методологического. В терминах Корана это развлечение. Люди, владеющие этой информацией, способны различать во взаимовложенности процессы, потому что наша Вселенная есть взаимовложенность колебательных процессов. Второй приоритет – это информация хронологического, исторического характера. То есть вы понимаете, что ежели мы даем одни и те же факты истории в рамках, например, Ветхого Завета, это будет одна история. Если в рамках буддизма, это будет другая история, хотя факты одни и те же. В рамках ислама это будет третья история, хотя факты будут одни и те же. На третьем приоритете это информация фактологического, идеологического характера, технологического. Все фактические священные писания – это уже информация третьего приоритета. На четвертом приоритете это информация о средствах платежа, то есть деньги. На пятом приоритете информацию мы называем уже материальное информационное оружие. Это все виды наркотиков и музыка. Почему музыка? Потом я, когда буду рассказывать «Домик в Коломне», вы убедитесь, что это так. Потому что музыка – это единственный как бы вид искусства, который прямо в обход сознания поступает в подсознание. Музыкальные образы с точки зрения сознания безмерны. Ну и последнее – это обычный вид оружия, который все воспринимают как оружие. Быстродействие, наоборот, шестого приоритета и туда, дальше. Вот я, ограничусь таким введением, хочу рассказать, нарисовать вам, вернее, некую объемлющую картину периода творческой деятельности Пушкина, примерно 11-летнего. Это с 24 года, 1824 года по 1835 год. Те, кто из вас хорошо знает Томаса Мана, его творчество, знают, что все романы Томаса Мана родились из Буденброков. Буденброки, там все было заложено. Иосиф и его братья, Волшебная гора, и доктор Фаустус и так далее. Так вот, если говорить о Пушкине, вы помните, что Буденброки были написаны где-то в 21 год, если мне память не изменяет, то Пушкин, написав «Руслан и Людмила», фактически заложил некую программу творчества. И все остальные произведения вы при желании найдете корни их в «Руслане и Людмиле». Почему хронологический приоритет легко показать на пушкинских произведениях? Вот в 1824 году Пушкин впервые написал «Египетские ночи» как стихотворное произведение. Если вы посмотрите, оно отличается уже от того, что было написано им в 1835 году, всем известный как «Египетские ночи», где действует Чарский, где действует некий неизвестный импровизатор, итальянец, и где раскрывается то, что было загадано фактически в 1824 году. Обратите только внимание, что в «Египетских ночах» 1835 года в качестве жречества римского от его имени действует Флавий. Вы знаете, была династия Флавиев. Чем она знаменита? Тем, что они вели иудейские войны, и именно Флавии разрушили вторично храм и занимались рассеянием евреев по всему миру. В первом же варианте вы увидите фактически Аргилаев, по-моему, если меня память не изменяет, но один из военачальников Помпея вместо Флавия. Но в хронологическом порядке информация выглядит следующим образом. Пушкина интересовала одна очень серьезная тема. Люди, лишенные свободы воли. Что это такое? Они ведь всегда были, есть, но будут ли они вот после того, как произойдет смена логики социального поведения, это уже второй вопрос. Возможно ли их жизнь информационная? Пушкин дает предсказание, что они в информационном плане гибнут. Если я вам произнесу слово «биоробот», то у вас возникнет некий образ. Но во времена Пушкина такого слова не было. А образ был. Как его изъяснить? Он изъяснил очень точно. А Евгений, и так он свой несчастный век влачил ни зверь, ни человек, ни то, ни сё, ни житель света, ни призрак мертвый. Вот вам образ биоробота. Но начнем мы все-таки с домика в Коломне. Но прежде чем начать домик в Коломне, немножко об истории создания этого произведения. В 1828 году на вечере у Карамзиных Пушкин рассказывает некую историю. Там была такая, были полусемейные встречи, в которой он фактически излагает вот эту вещь в неких образах, хотя она отличается в какой-то мере. Очки не достаньте там. И называет ее «Уединенный домик на Васильевском». Там есть практически весь набор героев. Пересказывает эту вещь некий Титов. Потом он получил псевдоним Тит Космократов. И после этого в «Северные цветы» публикует эту вещь. Она так и есть в полном сочинении собрания Пушкина под названием «Уединенный домик на Васильевском». Там есть почти весь состав героев, которые есть в домике в Коломне. Но вы знаете, что домик в Коломне, который был написан в октябре 9-го конкретно, он закончен октября 1830 года, он как бы вписан в рамку пяти повестей Белкина, хронологически. То есть первым была написана повесть «Станционный гробовщик». Написана она была 9 сентября 1830 года, Болдина, в карантине, когда находился Пушкин. Вторая была написана «Станционный смотритель», повесть, 14 сентября. Следующий — «Барышня-крестьянка», 20 сентября. Я обращаю ваше внимание именно на хронологию. 9 октября Пушкин заканчивает «Домик в Коломне» и пишет своей будущей жене Наталье Николаевне очень интересное письмо на французском, которое все есть переведенное, за исключением одной фразы. По-французски она звучит примерно так. Я сам французский знаю очень плохо, поэтому произношение, может быть, кто знает французский, вас несколько, может быть, не понравится. «Je devais imbécile, cassetin, bénédiction». Эту фразу переводят по-разному. После революции, ее и до революции переводили примерно так. «Я глупею, просто прелесть». На самом деле, эта фраза, полный ее перевод, звучит так. «Я становлюсь юродивым до святости». В этой своей повести, которой он закончил, вот я говорю, 14 октября он пишет «Выстрел», и 20 октября пишет «Метель». Итак, чувствуете некий хронологический ритм. 9, 14, 20 сентябрь, 9, 14, 20 октябрь. Но что он делает дальше? Он берет выстрел и метель, когда сборник повести Белкина был собран, ставит впереди. А гробовщик, станционный смотритель, барышня-крестьянка, получается, барышня-крестьянка хронологически последним. Сейчас вы увидите, почему он это сделал. Дело все в том, что в домике в Коломне он вышел на некие образы, очень серьезные, которыми он, как в карты, играл во всех пяти повестях Белкина, и которые потом он завершал в «Медном всаднике», «Пиковой дама», и завершил он уже образ этот в «Египетских ночах». Почему это так? Смотрите на хронологию. Заканчивает домик в Коломне 9 октября 1830 года, Болдина. Приезжает в Болдина в 1833 году, через три года, и 9 октября начинает «Медный всадник». Заканчивает его 31 октября, и в 1933 году начинает «Пиковую даму». Все в Болдина. А вот уж «Египетские ночи», как завершающий цикл вот этот 11-летней темы в целом, он в Михайловском пишет. Ну, вы знаете, что рукопись «Пиковой дамы» не сохранилась. О ней есть очень много, создано на Западе целое общество оккультных, там, магов всяких, которые каббалы, которые занимаются специально расшифровкой «Пиковой дамы». Она действительно имеет отношение к тому, что сейчас происходит. Если вы внимательны к тому, что идет по телевидению, вы видите, что каждый год, примерно, а иногда и два раза в год, «Пиковую даму», где Васильева, там читает, по-моему, Васильева, полностью в тексте, как есть, ее дают. Но к домику в Коломне. Домик в Коломне очень сложная по своей структуре произведения. 22 октавы предисловия, 30 октав текста и 2 октавы как бы заключения, если в карточной терминологии это джокер. 54 карты – это покерные колоды карт. Почему 22 октавы предисловия? Пушкин, конечно, не мог знать, что в начале 20-го столетия будет скрыта гробница верховного жреца времен 28 век до новой эры, Хесера. И в этой гробнице будут обнаружены вот таких вот 11 панелей. Вы знаете, что Египтом управляли 22 иерофанта. Иерофанты в переводе с греческого на русский – это знающий будущее. На одной стороне была некая информация очень серьезная, и на обратной стороне. Сами панели хранятся в Берлинском музее, но у наш архитектор Игорь Павлович Шмелев занимался долгое время расшифровкой этих. 11 иерофантов были как бы управляли севером, 11 иерофантов югом. Египетская цивилизация – это наиболее устойчивая цивилизация и наиболее устойчивая государственность. 3500 лет только письменной истории. В нашей технократической цивилизации такого прецедента больше не было. Мы считаем, что Пушкин соединил в себе знания древнеегипетского жречества и свято-русского жречества, потому что его предок по линии Ганнибала был не просто арабом. Он происходил из семьи, которая имела отношение к фараонам какое-то время. В позднем царстве египетском фараонами были эфиопы. Вот информация его идет оттуда. Но сам домик в Коломне, он имеет непростую структуру. Там фактически 10 действующих лиц. Все вы знаете и воспринимали это произведение как некой банальной истории. Если пересказать ее в двух словах, она очень проста. Живет вдова, у нее дочка, им помогает служанка Фёкла. Служанка Фёкла простудилась, умирает. Вдова просит найти другую служанку. Появляется служанка Мавра. Раз, вдова застает ее за необычным занятием. Она бреет бороду. Служанка Мавра видит, что ее обнаружили, бежит. Все. Вещь совершенно кажется банальной. И, тем не менее, Пушкин просил эти 400 строк, 54 октавы, издать анонимно. В чем дело? Пресса, которая после того, как «Домик в колонии» был опубликован, кстати, у нас после революции всегда публиковали только 40 октав, 14 октав из предисловий выбрасывали. Выброшены они потому, что в этих 14 октавах ключ к разгадке самой поэмы. Я вам только изложу сейчас наше видение образов, а дальше постараюсь продемонстрировать, что эти образы соответствуют тем, о которых, которые имел в виду Пушкин. Они, конечно, совершенно далеки от того, о чем современная пушкинистика говорит. Итак, 10 действующих лиц. 5 из них имеют имя собственное, 5 – имя нарицательное. Имя собственное имеет Параша, дочь вдовы, Паша, Пашенник, народ. Фёкла, добрая старуха, давно лишённая чутья и слуха, как говорит, это образ христианства, которое было основной идеологией в России до революции. Мавра – это новая идеология, марксизм, которая пришла к нам с Запада. Псевдоним Маркса был Мавра. Четвертое действующее лицо – Вера Ивановна. Это полная Вера Ивана. Кроме религии есть еще и вера, которая не всегда с религией совпадает. И пятое действующее лицо – кот Васька. Там с большой буквы. Это образ, сложившийся, примерно существовавший уже к тому времени около 200 лет, и еще и сейчас существующий, глобальной кредитно-финансовой системы. Жирные коты, вы знаете, это образ банкиров-ростовщиков. Вот 5 действующих лиц, имеющие имя собственное. Имя нарицательное – вдова. Это образ правительства. Почему? Потому что правительство всегда потенциальная вдова. Сейчас вы это тоже видите. А господствующий класс – это муж вдовы. Всегда потенциальный покойник. И поэтому там так и есть. Второе имя нарицательное – это покойник, муж вдовы. Третье имя нарицательное – это графиня. Графиня – это образ либеральной интеллигенции в России. И основа этого фактически, ну как бы по климу это легионеры, можно говорить здесь в какой-то мере о еврействе в целом. И еще есть 2 действующих лица, сам Пушкин и товарищ. То есть именами собственными Пушкин награждает те структуры, которые в глобальном историческом процессе существуют очень длительное время, именами нарицательными те, которые очень недолго живут и исчезают очень быстро. Фёкла – образ христианства не случайный. Если вы даже возьмете мифологический словарь или постараетесь глубже войти в христианство, то вы увидите, что у апостола Павла, бывшего Савла, была сподвижница Фёкла, которая приняла целибат и которая была более неистовой распространицей христианства, чем сам Павел. Ну, про Мавра я вам уже сказал. Один дзен-буддийский монах как-то заявил, что слово «луна» — это только палец, указывающий на луну, но это не сама луна. Это не отвлеченная фраза, она имеет отношение к тому, что я буду дальше рассказывать. Многие часто спрашивали меня, неужели Пушкин, вот так, как вы описываете, все это он понимал и видел. Вот в этой фразе слово «луна» — это только палец, указывающий на луну, но это не сама луна, раскрытие загадки. Дзен-буддийский монах ничего не сказал о образе луны. Поэтому для того, чтобы понять, как идет процесс восприятия информации, что такое слово, я еще должен сделать небольшое отступление. Поскольку вам в лекции говорили о триединстве материи, информации и меры, то я вам просто опишу некую спиральную картину отображения как процесса познания людей, которые являются собой выход из инфернального круга, в котором обычно находится весь животный мир. То есть, если вы видите некое...
то у вас возникает обязательно образ этого явления. Закройте глаза, вы этот образ...
Вся информация, которая поступает к вам из внешнего мира, поступает через приемные рецепторы. Посмотрите на этот палец, вы не найдете одинакового рисунка. Это зрительные, видимые факторы чувства осязания. Посмотрите на ухо, на нос, на глаз. То есть имеются зрительные характеристики, чисто зрительные, отличия. Вот сейчас 5,5 миллиардов населения на Земле. И у всех абсолютно вот эти приемные рецепторы окружающего мира абсолютно индивидуально. Они даны нам от Бога. Вы можете их нарушить только, их индивидуальность, принимая наркотики. Если вы пьете, курите, принимаете какие-то наркотики, вы изменяете эту индивидуальность, а практически занимаетесь богоборчеством. Так вот, с рождения до смерти вся эта информация поступает к вам в подсознание. У человека двухуровневое сознание. Сознание и подсознание. Чем отличается сознание и подсознание? Вы нигде об этом ни на одной лекции не услышите, тем не менее, ученые уже давно определили. Только скоростью обработки информации. На уровне сознания скорость обработки информации одинаковая и у гения, и у идиота 15-16 бит в секунду. На уровне подсознания в сотни миллиардов раз выше. Поэтому с рождения до смерти всю информацию зрительную, обонятельную, осязательную, акустическую, слуховую, вы все записываете как на видеомагнитофонную пленку, и у вас она в подсознании есть. Можно такой образ дать, соотношение сознания и подсознания. Капля воды и океан воды. С точки зрения капли океан безмерен. 95% информации мы получаем через зрительные образы. Поэтому на первом этапе мы как бы снимаем кальку информационную с окружающего нас единого и целостного мира. В едином и целостном мире мы не можем разделить материю. Материи вообще не бывает. Она всегда при неких информационных и мерных характеристиках. Мера — это не только метр, километр и килограмм. Мера многообразна. Не бывает информации вообще без материальных и мерных характеристик. Не бывает меры. Все вы видите сны, но вы можете пересказать едва ли тысячные доли того, что вы видите во сне, в виде образов. Вы можете пересказать в том случае, если вы дадите код слова «меру» вот тем своим образом, который вы видите во сне. Во время сна ваше сознание отключено, но вы работаете все во сне. Спать ночью надо обязательно. Кто занимается ночью другими делами, тот лишает себя очень больших возможностей. Дело в том, что вся информация, которая поступает к вам в течение дня и записывается в виде образов безмерных на уровне подсознания, сопоставляется с той информацией, которая вам передана через ваш хромосомный аппарат от ваших предков и со всей предыдущей информацией. И тогда утро вечера мудренее. Решение по многим вопросам вы получаете утром. То есть происходит обработка информации, вы получаете необходимое решение. В русском языке есть еще и другая пословица. Пьяный бессонный не свою думу думает. То есть когда вы пьете и спите, у вас двойное снятие, закрытие сознания. И закодировать, сейчас много пишется о психотронном оружии, воздействии. Уверяю вас, если не будете ни пить, ни курить, ни принимать никаких наркотиков, никто вас закодировать не может. Когда-то у меня была встреча, да и часто приходится, с так называемыми экстрасенсами. Подошла ко мне женщина и сказала: «Я ясновидящая, вы обязательно должны со мной поговорить». На что я ей ответила: «А я ясно понимающий». Чувствуете разницу? Можно много очень ясно видеть, но совершенно не понимать этого. Итак, вы имеете безмерный образ на уровне подсознания. Как только вы даете этому образу слово, код, меру, вы переводите как бы с уровня подсознания на уровень сознания. Только после этого вы можете пересказать. У животных все абсолютно так же. Поэтому многие думают, что животные даже умеют говорить. У них абсолютно индивидуальные приемные рецепторы: зрение, слух, обоняние, осязание. И те, кто имел дело с животными, особенно с собаками, у них возникает вот ощущение, что они почти думают и так далее. Когда собаки спят, они даже лают, гоняются во сне, они тоже что-то видят. А в чем различие? На все многообразие окружающих образов, окружающего мира, у животного, у каждого вида свой код один. У собаки гав, у коровы му, у кошки мяу. То, что вы воспринимаете, как она почти вам отвечает, вы путаете. У каждого кода есть еще эмоциональная окраска. Слово «да» я могу сказать с тысячей оттенков. «Да», 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 ну и так далее, вы и сами подумайте. По крайней мере, сходу до десятка оттенков вы можете дать слову «да». Вот так и собаки воспринимают эмоциональную окраску и соотносятся со своей. О свободе в связи с этим. Свобода. У нас ведь как в русском языке есть понятие свободы и воля. А есть пословица: у человека воля, у животного побудка. Все есть в словаре «даля». Что это значит? Животные действуют по побуждениям, только на уровне страстей. Когда человек действует по побуждениям, на уровне страстей, он очень похож на животное. Поэтому, когда вы будете читать расшифровку Руслана Людмилы, вы увидите, что почти каждую песню Пушкин начинает: не поддавайтесь своим страстям. Держите некий балансировочный режим между рассудком и страстями. Свобода человека заканчивается... Да, свобода – это категория сознания, а воля – это категория подсознания. Но свобода человека... У нас очень много говорится, да и во всей литературе, о свободе, но никто никогда не мог, за исключением одной фразы, сказать, что же такое свобода, кроме: свобода – это осознанная необходимость. Перевести просто на язык получается: если вы вывели информацию с уровня сознания, подсознания на сознание, то вы получили эту самую осознанную необходимость. Но человек, являясь частью единого и целостного мира, ему, человеку, единственному, свыше дано не просто отражать этот мир, но разорвать вот этот инфернальный круг. Инферно — этот термин из часа быка Ефремова рассказать, сказать вам о нем, что это такое? Или все читали? Там очень подробно объясняется. То есть я вам покажу тогда об этом. Так вот, человек, являясь частью единого и целостного мира, свободен только на уровне своих подсознательных образов, индивидуальных. Как только вы хотите дать образу подсознания свой код, слово, меру, это одно и то же, вы тут же сталкиваетесь с желанием другого человека дать образу этого же явления свой, слово, код, меру. Войны все – это только следствие того, что люди хотят дать некое иное название, исходя из своего внутреннего понимания мира. Еще раз, свобода – это очень важно. Заканчивается только благодаря абсолютно индивидуальным приемным рецепторам на уровне образа подсознания. Как только вы выводите этот образ с уровня подсознания на уровень сознания, ваша свобода кончается, если вы не договоритесь с другими о едином слове, коде, мере. И процесс отражения познания идет спирально. На первом, я обрисовал вам первый виток спирали. Явление – вещь, образ на уровне подсознания – это информация. Образ – информация – это только образ русское слово, информация – это больше с латыни. И код – слово, мера. Вот первую половинку спирали мы прошли. А дальше идет вторая половинка спирали. У животных эта половина спирали имеет только два пункта, у человека три. Дело в том, что все человечество – взаимовложенная иерархическая структура. На первом внутреннем – это сам человек, вторая – семья. Те, кто долго живут вместе, супруги, они замечают, что слов они говорят мало, но это не значит, что они не разговаривают. Потому что у них слова вызывают одни и те же образы. Следующая, как бы, общность – это, как говорим мы, по-профессиональному. Вот гуманитарии часто не понимают технократов. Отсюда спор между физиками и лириками. Но даже математики и физики, например, совершенно не понимают других математиков. У каждого свой сленг. Следующее – это по религиозным, по партийным, по расовым, по национальным и так далее, вплоть до человечества. Представьте себе некую такую взаимовложенность, что из себя представляет в информационном плане человечество. Итак, представьте, что вы профессионал, например, кинематографии, у вас есть свой сленг, как говорят, свои словечки, своя терминология. Вы входите совершенно в другую общность и начинаете произносить слова. А вы уверены, что за этими словами в другой общности возникнут такие же образы? У них будут свои образы. Поэтому дальше мы подходим к самому сложнейшему пункту нашего разговора, к понятию. Лет 30 назад, беседуя с одним переводчиком с китайского и японского, я обратил внимание, что с ним началась истерика. Человек спокойный от природы, выдержанный очень. Как только я попросил его рассказать о понятиях, началась буквально истерика. Он сказал: никто не знает, что такое понятие. Все говорят, произносят просто бездумно слова, и вы не знаете, я нигде в литературе об этом не найдете. Действительно, я искал и в справочниках, и в разных философских книжках там и так далее, и нигде не мог найти, пока не натолкнулся в словаре Даля на очень интересную фразу. Понятые, то есть низкие затопляемые берега, понятые затопляемые берега. И все встало на место. Если вы произносите слово, как код, меру вашего образа, и это слово совпадает с образом, кодом, мерой вашего оппонента, то рождается понятие. То есть слово, код, мера, затапливающее множество индивидуальных образов, в отношении конкретной вещи или явления превращается в понятие. И тогда происходит то, что Гумилев одной фразой: словом останавливает солнце, словом разрушают города. Итак, мы прошли второй, первые три, четвертый этап, код слова мира и как оно рождает понятие. А поскольку в Вселенной есть процесс триединства материи, информации и меры, если есть две составляющие, код слова мера и есть понятие как коллективный образ, то явление произойдет обязательно, но уже на новом уровне. И вы знаете, если вы смотрели фильмы документальные, особенно после гражданской войны, жизнь была несравнимо тяжелее той, что мы видим сейчас, и в физиологическом каком угодно плане. Но мы видим улыбающихся этих внешне изможденных людей, увидим улыбку, радость, и не видим в глазах безысходности. Мне часто, особенно демократы, говорят: ну там все из-под ружья, а попробуйте заставить сейчас из-под ружья заставить улыбаться людей. Все дело в том, что слова тогда вызывали только созидательный, а не разрушительный образ. С чего началась перестройка? Вот с этого аппарата, с телевидения. Оттуда пошла эсхатология. Оттуда пошли слова. Разрушительные прогнозы, разрушительные. Они рождали образы разрушительные, а только потом стали взрываться самолеты, трубопроводы, и пошли землетрясения и так далее. Мы, представляя собой почти 6 миллиардов на Земле, можем, когда слово становится коллективным образом, творить вещи совершенно невероятные. Ну, все это я вам рассказывал не потому, что вас просто позабавить или там ввести в какой-то определенный терминологический круг. Дело в том, что вот есть такая книжка Водовозова, в которой она была, кажется, в 1908 году издана, где говорится о том, что в Древнем Египте был бог Амун. И он представлял собой четыре бога. Бог материи Нет, бог энергии Неф, бог пространства, бог времени Сидбек и бог пространства Пашт. И все это едино. А вот если вы возьмете священную книгу Тота, то вы там увидите тройную систему: Сефер, Сефар и Сефур. Это как раз триединство материи, информации и меры. Если вы спросите пока сейчас любого студента и академика, неважно, духовный он или светская академия, назовите основополагающие категории Вселенной, все вам ответят: материя, энергия, пространство и время. А это два мировоззрения. И Пушкин первую октаву свою «Домика в Коломне» начинает с того, что он размежевывается с мировоззрением калейдоскопа, где существуют так называемые четыре категории Вселенной, но в образах, естественно, близких и понятных поэтов. Четырехстопный ямб мне надоел. Им пишет всякий: мальчикам забаву пора б его оставить. Свое окружение он считал мальчиками, которые забавлялись, и не без основания. Я хотел давным-давно приняться за октаву. Октава, восьмерка, поверните на 90 градусов, вы увидите знак бесконечности. И в самом деле, я бы совладал с тройным созвучием. Вот вам поехало триединство материи, информации и мира. Пущусь на славу, ведь рифмы запросто со мной живут. Две. Слово, код, мера, образ информации придут сами, третью явление приведут. Без предварительного того, что я вам рассказал, это просто некая как бы стихотворная аллюзия. На самом деле это не так, потому что дальше он говорит: а чтобы им путь открыть широкий, вольный, глаголы тотчас им я разрешу. Вы знаете, что рифмы на глагольный гнушаемся мы. От чего, спрошу? Так писывал Шахматов богомольный. По большей части так и я пишу. Скажите ж, от чего? И так мы голы. Отныне в рифму буду брать глаголы. О чем здесь говорит Пушкин? Да, был ли безглагольные стихи? По-моему, Фета очень много, и Пушкин тоже писал об этом. Вы можете их найти. То есть, где одни существительные, нет глаголов. А вводя глаголы, Пушкин как бы соединяет, мы дальше об этом поговорим, левое с правым полушарием. Потому что левое полушарие отвечает за абстрактно-логическое, за дискретное мышление, а правое полушарие отвечает за процессное, предметно-образное мышление. «Не стану их надменно браковать, как рекрутов, добившихся увечья, и как коней за их плохую стать, а подбирать союзы да наречья, и из мелкой сволочи вербую рать. Мне рифмы нужно, всех готов облечь я, хоть весь словарь. Что слог, то и солдат, все годны в бой. У нас ведь не парад». И дальше он говорит об информационной войне. «У нас война, красавцы молодые, вы хрипуны, но хрип ваш приумолк. Сломали ли вы свои порядки боевые? Встречали ли в Персии шерванский полк? Уж люди мелочь, старички кривые, а в деле каждый словно в стае волк. Все с ревом так и лезут в бой кровавый. Шерванский полк могу сравнить с октавой». Это вообще была потрясающая загадка, которая, чтобы ее раскрыть, пришлось перекопать массу литературы. Почему шерванский полк Пушкин сравнил с октавой, в которой он фактически вот расписал спираль отражения познания. Ну, попытка найти что-то в письмах Пушкина ни к чему не привела. В рукописи тоже. Неожиданно в «Русской старине» журнал за 1872 год, хотя было понятно, что надо искать, где-то что-то лежало в путешествии в Арзрум, когда Пушкин попал на позиции, где велись войны на Кавказе, но ничего не осталось, пока вот я не наткнулся на одно письмо князя Бебутова Ермолову. Они вели войны с 26-го года, участвовали в войнах, были хорошо известными, не просто стратегами, военачальниками. И там появилась одна фраза, которая все сразу раскрыла. В этом письме, оно 1846 года, Бебутов пишет, что по докладной записке некого майора Михаила Грекова, а вот этот майор Михаил Греков как раз был, исполнял обязанности начальника штаба полка, где был Пушкин в компании в 29-м году. Так вот, по строевой записке Михаила Грекова я с удивлением обнаружил, что вы использовали в построении шерванский полк. А ведь это каббалистическая цифра, что имел в виду он, состоящая из шести. Полк обычно из четырех батальонов. Шерванский полк состоял из шести батальонов, два по три. Вот поэтому Пушкин и сравнил шерванский полк с октавой. Почему? А дальше он, я пропускаю несколько октав и говорю, ну, женские и мужеские слоги, благословляюсь, попробуем, слушай, равняйтесь, вытягивайте ноги и по три в ряд, в октаву залезай. Не бойтесь, мы не будем слишком строги. Гляди смелее, да только не плашай, а там уже, глядишь, и слава Богу, и выйдем на ровную дорогу. 50-й октаву единственную Пушкин выбросил один стих. Она единственная из 7 стихов вместо 8. Более того, он ее сопроводил 50-ю октаву вот таким картиночкой. Она увеличена, но строго передается. Я потом о ней расскажу. Она кульминационная, очень важная. Вы можете потом отснять ее, если хотите, отдельно. Никто не обратил внимания. Все, кто читал, что... Ну, никто и не считал, сколько, 8 или 7. Один Брюсов. Пушкин по недомыслию, он ведь всегда, у него были проблемы с математикой, просто пропустил одну строчку. А Пушкин в предисловии, предупреждает вот таких пушкинистов, как весело стихи мои вести под цифрами, в порядке, строй за строем, не позволять им в сторону идти, как войску в пух, рассыпанному боем. Здесь каждый стих замечен и в чести, здесь каждый слог глядит себе героем. А стихотворец, кем же равен он? Он Тамерлан или сам Наполеон. Но я вернусь, я вам уже прочитал 4 октавы, к 5 октаве. Пушкин обращается, подходит к очень опасной теме. И в 19 октаве он скажет, почему он так осторожно ко всему этому подходил. Ну, во-первых, о хрипунах. Вы с хрипуном встретились первым с Высоцким. Но хрипуны были и во времена Пушкина. Высоцкий все выразил в своем, все его творчество фактически в одном, в одной песне. Вдоль дороги лес густой с бабами-ягами, а в конце дороги той плаха с топорами. И ни церковь, ни кабак, ничего не свято. Ой, ребята, все не так. Все не так, ребята. Вот наша либеральная интеллигенция, ну, я не знаю, по-моему, по линии мамы Высоцкий еврей, тайны это не составляет, она всегда знала, чего она не хочет. Но она никогда не могла сформулировать, чего же она хочет. Но такие же хрипуны были во времена Пушкина. Был один полк, их еще называли «Красный». Потом в одном из писем Пушкин аккуратно заметит, что меня убьют красные. Рот — это красный, а шильд — это вывеска. Пушкин проник в тайну Ротшильдов. И он прекрасно знал, что поход наполеоновский был профинансирован Ротшильдами. Дальше я расскажу о масонстве Пушкина и как он крепко схлестнулся с декабристами. Это будет отдельная тема. А сейчас мы сделаем перерыв. И вам надо немножко отдохнуть, потому что дальше пойдет уже сам Пушкин. 5-10 минут. Будем делать перерыв каждый час, иначе я устану, и вам будет тяжело.
Это уже старый, да? Разошлась или где-то
еще? Не, разошлась. Ну, это года 2 назад она вышла. Их несколько, в разном золото. Так. Слава, у меня время до 3 часов, а информации очень много. И я хочу вам дать максимум. Итак, продолжим. Пятая октава начинается следующим образом. Поэты юга, вымыслов отцы, каких чудес с октавой не творили, но мы ленивцы, робкие певцы, на мелочах мы рифму заморили. Могучие нам чужды образцы, мы новых стран себе не покорили, и наших дней изнеженный поэт чуть смыслит свой выравнивать куплет. Вообще, когда Пушкин, когда был издан «Домик в Коломне», то печать, тогда тоже была критика своеобразная, откликнулась на это примерно следующим образом. Я вам прямо зачитаю, это вот 1909 года. Рецензия явилась в литературном прибавлении к «Русскому инвалиду» 1833 года, номер 69. По словам Анненкова, повесть почти всеми принята была за признак конечного падения нашего поэта. Даже в обществе старались не упоминать о ней в присутствии автора, щадя его самолюбие. Пушкин все это видел, но не сердился и хитро молчал. Почему он молчал? Он об этом скажет в 19-й октаве. «Ах, если бы меня под легкой маской никто в толпе забавной не узнал, когда бы за меня своей указкой другого строгий критик пощелкал, уж то-то б неожиданной развязкой я все журналы после взволновал». После, сколько он имел в виду, год, два, десятилетия, столетия, мы считаем, что после смены логики социального поведения. Только тогда, когда появятся два поколения, рожденные после 50-го года, вот тогда и будет раскрыто все это знание. А что же это за поэты Юга, вымыслов отцы? Для этого надо прочитать 6-ю октаву. «Но возвратиться все ж я не хочу к четырехстопным ямбам, мере низкой, с гекзаметром, о, с ним я не шучу, он мне не в мочь. А стих Александрийской уж не его себе я звучу, извилистый, проворный, длинный, склизкой и с жалом даже точной змея. Мне кажется, что с ним управлюсь я». Ну, вообще-то, с гекзаметром Пушкин обращался неплохо. Крив был Гнедич поэт, приложитель слепого Гомера. Боком одним с образцом схож его перевод. Мало кто так мог сказать смело о Гнедиче, который действительно одним из первых и, по мнению Пушкина, не очень удачно перевел приложителя Гомера. А вот стих Александрийский, мы должны вернуться в эпоху Птолемеев и в эпоху Александрийской поэзии, где был некий поэт Калимах, и где этот поэт Калимах фактически составил некий диалектический тандем с Птолемеем Филадельфом. Именно во времена Птолемея Филадельфа произошло нечто, что определило дальнейший ход развития глобального исторического процесса. Это было примерно 250-й год, сроки называются разные. Читайте Иосифа Флавия в Иудейской войне, ссылка на это есть в Иудейских древностях, что к Птолемею Филадельфу пришел некий раввин, знающий греческий, показал ему Тору и сказал: вот такая интересная вещь, надо бы ее перевести. Конечно, то, что я расскажу дальше, это смотрится больше как миф, но тем не менее он распространен. Собрали 70, по разным версиям, по одной 70, по другой 72, толковников, то есть переводчиков, посадили их на остров Родос, и они занимались переводом Торы, Пятикнижия, в течение там какого-то времени. Потом сравнили и убедились: ах, как здорово, слово в слово все перевели одинаково. Так появилась Септуагинта. Это первый перевод с некого языка, ведь никто толком не знает, на каком языке была написана эта Тора. Есть, что на арамейском, есть на иврите, но никто не знает, что такое иврит. Иврит — это язык древнего жречества. 22 согласных и 7 ключей огласовки гласных. Так вот, перевод-то был совершен Александрийским стихом. Первый перевод. И Пушкин обращает именно внимание читателя: извилистой, проворной, длинной, склизкой и с жалом даже точной змея, мне кажется, что с ним управлюсь я. Чтобы перевести с жреческого языка, у евреев никогда языка своего не было. Для этого надо вернуться во времена египетского плена и понять, что такое был Синайский турпоход, почему евреев отовсюду гнали, и только из Египта они бежали. потому что дальше были только гонения. Вот, чтобы понять это, надо еще понять очень многое. Дело в том, что языки, все мы примерно произносим одинаковое количество согласных и гласных. А вот письменности у нас, по сути, две. Одна иероглифическая, а другая идиографическая. Иероглифическая — это картинка. Иероглиф — это картинка. А идиографическая — это перебор. Ноль, единичка, гласный, согласный. И до определенного времени письменность была только у жрецов. Она не была распространена для всех. Фактически письменность в том виде, как вот мы теперь ее воспринимаем, она появилась примерно одновременно 6-й, где-то 7-й век до новой эры. Когда одновременно это времена Аристотеля, будем так говорить, Платона на Западе, и времена в Китае Конфуция, где фактически на восток как бы ушла иероглифическая письменность, а на запад – идиографическая письменность. А что это все значит? А это значит два мировосприятия. Они очень различные. Вот у Пушкина есть такая фраза: «Правду знают все». Ну, можно добавить, кроме избранных. Что это значит? Это значит, что истина не дается одному. Истина действительно едина, но она многогранна. Для того, чтобы объяснить это, надо объяснить, чем отличается стадо от коллектива. В стаде всегда есть пастух, который говорит, что только он имеет право на истину. И попытка в стаде любого подняться до пастуха, пастух манипулирует сознанием стада так, чтобы этого, попытавшегося подняться, стадо затоптало. В коллективе каждая личность, она самодостаточна и она уникальна, потому что она может только по-своему оттенить некую грань этой истины. Вот на Западе вышла и к нам пришла философия эгоизма Айн Рэнд. Фактически это разработка Рэнд Корпорации. У нас в Санкт-Петербурге в течение 3 месяцев она читалась по радио, с комментариями. Мы сейчас дали по ней аналитику, назвали философией сумасшествия. Потому что именно вот это и есть философия стада. Я не буду дальше говорить, попросить аналитическую записку, она у нас существует. А как на Востоке? Вот эту фразу «правду знают все». Я вам сейчас об этом расскажу. В начале 17 века в Японии появился монах Рюандзи, который, видимо, усвоил, что истина не дается одному, а все могут ее увидеть. Но не словами описал это, а неким образом. Он построил, взял площадку, где-то она примерно около 200 квадратных метров, 3 каменных стены, засыпаны песком, на ней 15 камней. А одна сторона, как наш, у нас, палисадничек такой невысокий. И все, каждый японец свою жизнь раз обязательно, а многие и несколько раз, проходят мимо этого сада камней. И что они видят? Они всегда видят только 14 камней. Камни расположены так, что 15-й камень не видит. Но если бы 100 человек встали вдоль этой ограды, то 200-глазым зрением, поскольку все ракурсы, они бы увидели этот 15-й камень. Слов нет, есть только образ. Но этот образ на уровне подсознания схватывается. Японцы идут в мир шеренгой. Там нет гениев, там нет величайших людей. Мы идем колоннами, больше похожим на стадо. У нас вот есть гении, есть не очень гениальные люди. Хотя весь вопрос только в том, как создаются условия для реализации той или иной личности. Для одной условия благоприятнее, она реализовалась, он гений. Поэтому блок возмездия об этом прямо говорит. Герой уж не разит свободно, его рука в руке народной стоит над миром столб огня. И в мысли каждой, в сердце каждом свой произвол и свой закон. Над всей Европою дракон, разинув пасть, томится жаждой. То есть речь идет о том, что западная цивилизация, это все-таки 909 год, на грани определенно. Так вот, возвращаясь к тому, что две как бы методологии, Конфуций создал фактически нумерологическую методологию, вернее, в Востоке, а на Западе логическую методологию. Западный образ мысли устроен так. Слышь, что зрительно 95% информации идет зрительно. И только на третий раз он смущается, и он видит, что с ним разговаривают по-японски, он говорит, я по-английски не понимаю. Европейское лицо для него говорит больше, чем язык. Вот если я это понятно объяснил. Но является ли заслугой Конфуция или, например, Аристотеля, что вот одни создали методологию на Западе логическую, и все завершилось у нас Гегелем, а другие создали нумерологическую. Ведь Пифагор был нумерологом в этом смысле. То есть у нас была в Европе такая ветвь на Западе. И на Востоке было много таких философов, которые, ну, будем говорить, занимались логикой. Все определилось письменностью. Дело в том, что свои работы философы на Западе писали идиографической письменностью. То есть перебор ноль, единичка, гласные, согласные. А там картинка. Чем отличается иероглифическая письменность от идиографической? Иероглифическая письменность позволяет сохранять на тысячелетия содержательную глубину понятий в скованных очень формах. Идиографическая письменность утрачивает содержательную сторону понятия, но дает простор формам. Если меня спросят, что хорошо или плохо, и то, и другое нужно. И глубина понятийная, и обилие форм. Если вы будете читать Ивана Антоновича Ефремова «Час быка», наметки к этому у него есть там рассуждение об этом. Но я вам не просто так рассказываю. Это все имеет отношение к Пушкину. Дело в том, что Пушкин единственный поэт в мире, который владел своим иероглифическим и идиографическим письмом. И вот это тоже одна из тайн, которая пока закрыта. Все пушкинские рукописи до сих пор закрыты от народа. Они недостаточны без вот этого. Это иероглиф, картинка. Нет ни одного пушкинского произведения, которое бы не сопровождалось картинками. То есть, по-своему, Пушкин создал свой иероглифический язык. И свои образы, кроме слов, он еще запечатлевал иероглифами. Потому что иероглиф – это не обязательно слово, это может быть целое понятие. И вот в этом одна из тайн Пушкина. То есть вы видите только одну сторону. Когда-нибудь мы очень надеялись, что вот это 20-томное пушкинское издание, что они наконец-то дадут нам не просто пушкинские произведения, но обязательно там у него на полях все-все картиночки, каждый знак, каждая закавычка должна иметь место. Она помогает раскрыть вторую скрытую сторону произведения. И здесь мы подходим еще к очень важным моментам. Ну, есть представление какое-то о том, почему одни писатели и поэты живут долго, а другие только кратковременно. Все определяется уважением писателя читателя. Пушкин очень уважал читателя. И все настоящие русские писатели очень уважали своего читателя. А это позволяло им строить свои произведения таким образом, чтобы каждый читатель каждого последующего поколения участвовал в сотворчестве. То есть речь идет о втором смысловом ряде. Вот представьте себе, что поэт видит некие образы, но не каких-то обыденных, кухонных явлений, а на уровне глобального исторического процесса. Место, например, истории, место России в истории и в глобальном историческом процессе. Как ему передать это читателю? Не забывайте, что читала ведь очень узкая только дворянская, там разночинная интеллигенция, которая... Мы к 17-му году имели 85% еще неграмотных в России. Поэтому он выбирал такие слова, такие коды, такую меру, чтобы она оставалась и через столетия. Вдова и 1000 лет назад вдова, и сейчас вдова. Дочь и тогда, дочь и тогда, дочь. Если вы посмотрите всю структуру, перечитайте 5 повестей Белкина, вы увидите одни и те же действующие лица на втором плане. Горбовщик – вдовец. Вырин – вдовец. Есть у всех дочка, или одна, или две. Есть всегда некий демоническое начало. Вы все действующие лица увидите, соотнесите с домиком в Коломне, вот то, что я рассказал, я вам буду иллюстрировать, конечно, только домик в Коломне. Вы все это увидите. И «Медный всадник» — это продолжение домика в Коломне. Не только потому, что там есть параша, есть Коломна, есть вдова, и дочь вдовы, там тоже все это есть. Но чисто и по структуре раскрытия темы, которые он задался еще практически 10 лет назад. Итак, я не буду вам все 22 октавы, потому что, ну, только покажу, что они на 11 разделены. Немного отдохнем на этой точке, что перестать или пустить на то, пустить на то, это карточный термин, повторить ставку. Признаться вам, я в 500 ручке лежу на второй стороне. Не то мой стих тоже. И хоть лежу сейчас на канапе, все чудится, что будто в пиратском беге по мерзлой пашне мчусь я на телеге. Я перехожу сразу все-таки поближе к домику в Коломне, чтобы у нас было время раскрыть 30 октав содержания. Повторяю еще раз, где он говорит: «Ах, если бы меня под легкой маской никто в толпе забавно не узнал, когда бы за меня своей указкой другого строгий критик пощелкал, уж то-то б неожиданной развязкой я все журналы после взволновал. Но полно, будет ли такой мне праздник, нас мало, не укроется проказник. И все ж, пожалуй, не заметят нас, меня с октавами моими купно. Однако ж нам пора. Ведь я рассказ готовил, а шучу довольно крупно, и ждать напрасно заставляю вас. Язык мой, враг мой, все ему доступно, он обо всем болтать себе привык. Фригийский раб, на рынке взяв язык, сварил его». Пушкин отправляет нас в места, где действительно варились языки. Фригия, Малая Азия, там шло смешение языков. И дальше он скажет о коптском языке. «У господина копа коптят его, коптят, консервируют. Эзоп его потом принес на стол». Я с вами буду говорить дальше эзоповским языком. И вопрос к будущему читателю. Опять, зачем эзопа? Я плел с его вареным языком мои стихи. Это вопрос ко всем к вам. Но он дает ответ, что вся прочла Европа, нет нужды вновь беседовать о том. И дальше 2 строчки, где он четко объясняет, как же он пишет стихи, что он воспринимает свыше, в свой уровень подсознания. «На силу-то рифмач я безрассудный, отделался от всей октавы трудной». 22-я октава закончилась. переходим к первой октаве, к содержанию. Она начинается очень интересно. «Усядься, муза, ручки в рукава, под лавку ножки, не вертись, резвушка. Итак, начнем. Жива была вдова России. Тому лет 8 бедная старушка с одной дочерью. У покрова стояла их смиренная лачушка. За самой будкой, вижу, как теперь, светелку, три окна, крыльцо и дверь». Вот эта октава начальная, она самая информационно емкая. «У покрова стояла их смиренная лачушка. Тому лет 8. 1830 год. Если он пишет о себе, отнимите от 1830 года, получите 1822. Где был Пушкин? В какой колонне? Он был в Кишиневе. Вступил там в масонскую ложу Авиди. Столкнулся с руководителем Южного общества, потому что ложа не была, как говорит, конституирована. Он потребовал все знания ему положить сразу на стол. А ему говорят: нет, у нас есть ступенечки. Ученик, товарищ, потом вы товарищ увидите, а потом мастер. Тогда он обиделся и сказал: ну и сам разберусь без вас. Его обозвали обезьяной. Пушкин не прощал таких обид. Ответил за 6 месяцев до того, как декабристы вышли на Сенатскую площадь. Сцена из Фауста. Те, кто из вас читал Гёте Фауста, там есть такой фрагмент, где Фауст спрашивает Мефистофеля: что там, вдали белее, в волнах плывет к Нерею? У Пушкина. Что там белеется вдали? Фауст спрашивает у Мефистофеля. Мефистофель отвечает: то, чего нет у Гёте. Корабль испанский, трехмачтовый, пристать к Голландии готовый. На нем мерзавцев 3 сотни. Из 600 проходящих по делу, а декабристов 300 были масонами. 2 обезьяны, руководители Северного и Южного общества. Поссорился и с руководителем Северного, и с Южного. Одного, даже в одном из писем есть, Рылеева хотел вызвать на дуэль, если бы был, я бы его застрелил. Очень многое скрыто, а Пушкин нам вообще давали все далеко не так. 2 обезьяны, бочки злата, да груз богатый, шоколада, да модная болезнь. Она недавно нам завезена. Потом он в одном из писем смеется. Чего удумали про венерическую болезнь там? Он-то имел в виду масонство, которое было завезено. Вот так. Почему корабль испанский трехмачтовый пристать Голландии готовый? Всю эту историю потом опишет Фихтвангер, когда евреи бежали из Испании в Голландию. Ну и, конечно, то, что предлагалось тогда декабристами, что они видели, что они понимали, почему им не нравилось самодержавие, когда они вывели на площадь свои полки, то Николай Павлович, император, спросил: вы-то что хотите про солдат? Он говорит: мы за Констанцию. Констанция – жена Константина, старшего брата, которого Александр I, бывший масон, фактически участвующий в отцеубийстве, и понявший, куда это заводит Россию в целом, лишил права наследства и совершил так называемый короткий верштаг. Что такое короткий верштаг? Картиночку. Это вот народное мнение, это вот государство, корабль, это вот парус. Это мировоззрение народа. Значит, нужен сделать поворот направо. Это вся терминология голландская. For the wind. Если команда здесь слаженная, тогда такой поворот возможен. Если же здесь разброд и шатание, на шкотах стоит команда не единая, то гиком, вот эта палка называется гик, по лбу, и команда слетает за борт. Потому что парус может перехлестнуться. Вот то, что произошло в августе 91 года. Тогда идет поворот влево, 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 и потом все равно приходим вправо. Вот примерно такой переворот совершил император Александр I, который запретил масонские ложи. И когда декабристы обратились к Константину, чтобы он возглавил как бы это восстание, потому что речь шла об убийстве, там было два варианта, то Константин сказал: чего от меня хотите? Я не играю в крепс. То есть он дал им понять, что он отстранен от всех дел и больше в это. А народ для него, что Константин, что Констанция, что Конституция, тогда было одно и то же. Он даже не различал. Это Ленин тут прав. Страшно далеки были они от народа, как примерно сегодняшние демократы. Тут не всегда Ленин ошибался, когда говорил примерно фразу: прежде чем правильно объединиться, надо правильно размежеваться. Итак, возвращаясь к первой октаве, Пушкин увел своих современников, обманул от Коломны, в которой он реально жил не в 22-м, а жил он там после лицея 18-19 год, после окончания лицея на квартире своего отца. Это район Петербурга около Калинкиного моста. Но есть другая Коломна, который он каждый раз приезжал, когда ехал в Болдино. Вот здесь, под Москвой, в 50 верстах. Коло – это круг, околица. То есть Россия – это все, что вокруг. Но есть центр. У Покрова стояла их смиренная лачушка. Смиренная лачушка – это образ России. Тому лет 8 у Пушкина вообще каждый год за 100. Он часто этим пользовался. Если вы 800 лет назад от этого отойдете, вы вернетесь как раз к вдове, которая там и дочка, боярин как долгорукий, боярин, кого он убил и дочку взял в жены его, забыл. Да, Кучма или Кучка, да, Кучка, по-моему. Ну вот. Пушкин, конечно, очень хорошо знал, не забывайте, что с Карамзиным у него были особые отношения, и он один из первых был читателей истории государства российского. Там, именно в истории государства российского, он подчеркнул фактически во многом сюжет Дона Коломны. Центр у Покрова, храм Василия Блаженного за Кремлевской стеной, это особенный храм. Он является центром того круга Коло, в котором находится вся Россия. Он отличается от всех храмов и по архитектуре, которые внутри Кремля. Это ведь храм Покрова на Рву, настоящего его названия. Вот обратите внимание, что все отремонтируют, а на Красной площади этот храм не ремонтируется. Это народный храм, особенный храм. Он создавался, его история, я просто советую. Перед перестройкой вышла отдельная такая монография, интереснейшая, об этом храме. И там как раз, когда вы будете читать, вы многое увидите о том, что я дальше рассказываю. Значит, за самой будкой вижу, как теперь, светелку, три окна, крыльцо и дверь. Только в России была определенная социальная такая организация в виде казачества. Гумилев, конечно, приходилось мне с ним встречаться, разговаривать. Это паразитный биоробот. И он выписнул, что это которая несла пограничную службу. Состояла она в том, что вдоль границы были выставлены будки казачьи. И когда шла опасность, на этих будках загорались сигнальные огни. Поэтому за самой будкой вижу, как теперь светелку, слово о погибели земли русской начинается так. «Светлая у Красна Русь». Крыльцо, песенку такую, игралочку. На золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич, сапожник-портной, кто ты такой. Крыльцо – символ престола. Престол. Три окна. Православие, самодержавие, народность. И дверь. Символ открытости Руси. Русь была всегда открыта для всех народов. И поэтому благодаря этой открытости во времена перестройки те, кто никогда даже не имел государственности, киргизы, казахи, туркмены, эстонцы, они никогда не имели своей государственности. Россия сохранила все национальности, в отличие от американцев, которые уничтожили, еще им придется за это расплачиваться. Была целая цивилизация в Америке, которую они загнали в резервацию. Это просто так не проходит. То, что сейчас в Германии были курши, прусы, все немцы, обвинять нас как тюрьму народов, это вообще глупость. В тюрьме народов тюремщик в любой тюрьме живет лучше. Сам тюремщик, по крайней мере, не на баланде сидит. А у нас все наоборот. Тюремщики и есть самые отверженные в тюрьме народов. Итак, светелку, три окна, крыльцо и дверь. Вот пока образ, ну, вдова это правительство, с одной дочерью, единое, единый народ. Это 23-я октава, 24-я. Дня три тому, если год столетия, то день поколения. Туда ходил я вместе с одним знакомым под вечерок. Лачушки нету, что ли. Ее на месте построен трехэтажный дом. Я вспомнил о старушке, о невесте, бывал тут сидевших под окном. Я думал, живы ли они, и что же? Мне стало грустно. На высокий дом глядел я косо. Если бы в эту пору пожар его бы охватил кругом. И вот впервые вы нигде больше не найдете тех слов, которые я сейчас прочитаю, то моему озлобленному взору приятно было пламя. Странным сном бывает сердце полно. Много вздору приходит нам на ум, когда идем одни, и вот появляется товарищ. Или с товарищем вдвоем. Слово «товарищ», как вы его сейчас воспринимаете, во времена Пушкина, это было очень редкое слово. Оно относилось больше ко всяким торговым предприятиям, товарищ и так далее. По рифме легко было сказать «с приятелем вдвоем». Ничего бы не изменилось. Трехэтажный дом – мощный символ. Вам уже на прошлой лекции говорили о полной функции управления и о пяти видах власти. Концептуально первый вид власти – это люди, которые анализируют на как можно большую историческую глубину прошлое, и формирует концепцию устойчивого развития из всех предлагаемых. Второй вид власти – это люди, которые данную концепцию облегают в близкие и понятные народу лозунги. Это идеологическая власть. Третий вид власти – это власть законодательная. Это люди, которые под данную концепцию пишут законы. Четвертый вид власти – это власть исполнительная, которая проводит данную концепцию на основе законов, а пятый вид власти, судебная, которая защищает данную концепцию репрессивным аппаратом от всех попыток вторгнуться. Поэтому Пушкин увидел только три власти. Ни концептуальной, ни идеологической власти практически не было. Но одновременно это и символ, под чем вошло свобода, равенство и братство. Кто первый дал понять миру, что есть концептуальная власть, и он понимает? Это был Сталин. Есть полуправда, полуанекдот. Читайте «Красную симфонию» Ландовского. А вот полуправда, анекдот, ну, вы знаете, что вы не найдете в анекдотах о Сталине, чтобы указывал где-то на его слабоумие. Сталин, мы потом еще поговорим об этой фигуре, сейчас о ней очень много пишут, вон Родзинский даже «Последняя ночь последнего царя». Ночь-то действительно последняя. Но чья вот об этом Пушкин в «Египетских ночах» скажет? Так вот, Сталин во дворце в Ливадии после, в 44-м году, после встречи с Черчиллем и Рузвельтом по разделу послевоенного мира. И сидят они на знаменитой веранде, вид на море хороший, погода, видимо, была отличная. Ну и Черчилль так, видимо, в шутку предлагает: давайте мы поможем вам отстроить разрушенную войной европейскую часть, а за это вы отдадите нам Крым. Нам он очень понравился. Сталин говорит: хорошо, мы отдадим вам Крым. И поднял левую руку. Если из вас троих кто-нибудь скажет, какой, из вас двоих кто-нибудь скажет, какой из этих трех пальцев средний. Ну, Черчилль, он был поглупее, он схватился за этот. Рузвельт поумнее — за этот. Сталин показал вот этот. То есть он продемонстрировал, что он знает о существовании концептуальной власти. Тогда блажен, кто крепко слово правит и держит мысль на привязи свою, кто в сердце усыпляет или давит мгновенно прошипевшую змею. Но кто болтлив, того молва прославит миг извергом. Я воды лета пью. То есть Пушкин говорит: я вечен. Мне доктором запрещена унылость. Оставим это. Сделайте мне милость. Вы знаете, наверное, наблюдали за собой, не задавались никогда вопросом, откуда к вам приходит мысль, которая скачет, и вы не можете их никак дисциплинировать. Пушкин говорит этой октавой, как нужно быть очень внимательным не только к тому, что идет на уровне сознания, но то, что из вас лезет из подсознания. Проследите иногда, почему вам то об этом, то об этом, то об этом думается. А дальше он начинает говорить о вдове. Старуха, я в 100 раз встречал такие лица, носила чепчик и очки. Вы видите, есть тут очки. Вот старуха глядит в окно, вдова. Смотрите, декольте, чепчик. Чепчики были с такими, знаете, оборочками, здесь завязочки. А здесь что? А здесь корона, рисует Пушкин. И потом, если старуха, то зачем такое декольте? Пушкин показывает, что речь идет о монархии. Монархия – слово женского рода. Такой был образ правления. Старуха, я видал 100 раз, точь-точь в картинах Рембрандта такие лица. Носила чепчик и очки. Знаете, как назывались очки во времена Пушкина? Был зрительный и слуховой аппарат. Много стариков глухих, был зрительный и слуховой. Очки назывались аппаратом. То есть Пушкин как бы говорит: ни одно правительство без аппарата, как и наш Боря сейчас, без Чубайса ничего не может сделать, без всей команды. Но дочь была ей прекрасная девица. Глаза и брови темные, как ночь, это пошло уже народу. Сама бела, нежна, как голубица. В ней вкус был образованный. Смотрите, не ум, а вкус. Она читала сочинения имена. Играть умела также на гитаре семиструнной. И пела: стонет сизый голубок, и выйду я. И все, что уж постаре, что зимою, что весною тихий вечерок, или зимою, скучной осенью при самоваре, поет уныло русская девица, как музы наши, грустные певицы. Но сочинение имена — это были такие небольшие повести для простонародья. А «Выйду ли я» и вторая песня. Это тоже, в общем-то, народные песни. Вот он так показывает, что это все имеет отношение непосредственно народу, к народу. А дальше объясняет, что же такое грустная русская песня. Фигурно, то есть образно, или буквально, абстрактно-логически, всей семьей, от ямщика до первого поэта, мы все поем уныло. Грустный вой, песня русская, известная примета. Начав за здравие, сведем за упокой тот час. Печалью согрета гармония наших муз и дев. Но нравится им, имею в виду, всему окружающему миру, их жалостный напев. О чем здесь речь? Я вам сейчас нарисую одну картинку. Значит, когда мы записываем, я даю вам образ в акустике, хотя вся информация волновой природы можно записывать любую. Вот те, кто занимался акустикой, а сейчас многие этим занимаются, они всегда записывают некий спектр акустического излучения. Вот шум в этой комнате, шум улицы, шум подводной лодки. И выглядит любой спектр вот так. Вот это низкие частоты, инфразвук. Вот это звуковые частоты. А вот это ультразвук. Любую систему можно акустически вот описать так. Если же ее обвести планиметром, это децибелы, это частоты. Это вот до 16 Гц. Вот ухо наше слышит инфразвуковые частоты где-то от 16 Гц и до ультразвуковых. Вот дельфин слышит и сюда, и сюда. А здесь примерно 2 кГц, то есть 2000 Гц. Если описать планиметром, мы получим некую площадь. Вот эта площадь будет выражать энергию в ваттах. Действительно, это так. Вот шум подводной лодки, если описать, например, так, зафиксировать, это где-то будет 30 ватт, вот как лампочка. Но можно слышать при определенных измерительных приборах вот здесь вот, на расстоянии 10 тысяч километров. Но смотрите, дело-то вот в чем, что вся энергия, 90% сосредоточено вот здесь, в инфразвуковой части спектра. То есть наши песни есть выражение нашей низкочастотной культуры. Теперь вам понятно должно быть, почему весь мир с такой надеждой смотрит на Россию. Энергетика мировая всего человечества сосредоточена в России. Почему так? Египет, 28 век до новой эры, вся территория Египта, 3 километра с левого и с правого берега, очень небольшая площадь вдоль Нила, а там уже около 10 миллионов. Очень высокая плотность населения. Там, где высокая плотность населения, очень высокий уровень социальной напряженности. И там происходит утрата этой общности, своего видения, своей гармонии с природой, с биосферой. И тогда такой общности даются пророки свыше. Для чего? Чтобы они осмотрелись и восстановили управляемость не просто в данной общности, но управляемость и гармонию с биосферой. Поэтому, когда многие вот там на юге без конца, вот эти поэты юга, вымыслов, отцы, я почему вам не раскрывал, теперь говорю, это выглядит примерно так, что вот хорошо или плохо, когда приходят Христос, Мухаммад, Моисей, а вот мы, Россия, обделены как бы этим. Россия даже 1000 лет назад, во времена Ивана Грозного, сколько вы думаете населения было в России? 8 миллионов. А во Франции уже тогда было около 40 миллионов. Вот вам соотнесение плотности населения. Обилие рыбы в реках, обилие земель. Мы жили в единстве с природой очень долго, поэтому процессы наши шли медленно, не скоро ели предки наши, пишет Пушкин в «Руслане и Людмиле». И поэтому, когда говорят о цивилизованности, о цивилизации, то надо вспомнить то, что говорил Пушкин в «Руслане и Людмиле». Имел он самый глупый рост, умен как бес, а зол ужасный. Это вот о Черноморье. Образ его у нас, его периферии в виде Черномырдина. Не случайно все у нас теперь есть и Наина, есть и Фарлав в виде троих толстых. Фарлав, он такой толстый выглядит. Шушкевич, Ельцин и так далее. Это образ Фарлава. И Наина реально присутствует. И Черномор. Ну а теперь о народе. Вот если это понятно, что я сказал о цивилизации России. Россия вообще не государство в том смысле слова, как все понимают. Потому что на Западе нация и государство — это практически одно и то же. Россия — это цивилизация. Вот как цивилизация была древнеегипетская цивилизация. Там две было столицы. Юридическая и неюридическая. Фивы и Мемфис. Расстояние между ними было около 700 километров. У нас Санкт-Петербург, Петербург и Москва. Юридическая и неюридическая. Я встал, потому что мне вообще надо видеть ваши глаза. Большинство информации идет не из того, что я говорю. Я очень много информации передаю глазами. И вы все не молчите сейчас для меня. Вы каждый по-своему, в силу индивидуальности ваших приемных рецепторов, принимаете эту информацию. И я прекрасно вижу, как вы соотносите ее с той информацией, с теми образами, которые были до того, как вы столкнулись с этой совершенно новой информацией. Итак, Россия стала региональной цивилизацией, по крайней мере, со времен взятия Казани. Многонациональной, многоконфессиональной, региональной цивилизацией. Поэтому нами создана не концепция национальной безопасности, а концепция общественной безопасности. А у цивилизации несколько иное отношение к вопросам управления. Если государственность удовлетворяет требованиям развития цивилизации, такая государственность живет. Вот монархия была довольно устойчивой государственностью, через которую управлялась и цивилизация, и Россия как страна. Но монархия исчерпала свои возможности. Вы знаете, что сейчас попытка восстановить монархию — пустое дело. Мы имеем дело совсем просто с другим народом. Попытка восстановить монархию в стране, которая имеет самый высокий образовательный ценз, бесперспективна. Мне приходилось встречаться с теми, кто претендует на престол монарх. Я думаю, что многие из вас поумнее этого монарха. Раньше монарху давалось действительно очень много. Не только в смысле письменности, грамотности, но и в вопросах управления. Поэтому, когда Пушкин в «Медном всаднике» пишет предгрозовую обстановку перед Октябрьской революцией, он прямо говорит об этом. «Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом, плеская шумной волной в края своей ограды стройной. Нева, образ толпы, металась, как больной, в своей постели беспокойной». монархия была очень стройной оградой, многофункциональной для толпы. Но, как сейчас, многое произошло тоже объективно, что рухнуло вот то управление, которое у нас было в виде ЦК КПСС, Верховный Совет. Да, были агенты влияния, да, было много субъективного начала, но было нечто объективное. Просто эта государственность себя изжила. Россия, как цивилизация, стоит на пороге новой формы правления, которой нет во всем мире. Это не будет ни президентское, ни монархическое, ни генсековское. Это будет совершенно новая форма правления. Если время останется, мы можем об этом поговорить. Ну а теперь я вынужден отвлекаться, иначе будет не очень понятно с того, что я говорю дальше. Ну а теперь Параша. Народ, Параша. Так звалась красотка наша. Умела мыть и гладить, шить и плесть. Всем домом правила одна Параша. Поручено ей было счет и весть. То есть народ всем занимался. При ней варилась гречневая каша. Это особое блюдо, распространенное только в России. Сей важный труд помогал ней стрепуха Фёкла. Добрая старуха, давно лишенная чутья и слуха. Те, кто думает, что они могут заполнить идеологическую нишу христианством, после того, как была здесь Мавруша три поколения, 2-3 дня, не более, жить можно без кухарки, те глубоко заблуждаются, потому что христианство – это есть взаимовложенность идеологическая в Библию в целом. Христианство себя не разрывает с Ветхим Заветом. Но и марксизм есть всего лишь экспортная модификация библейской концепции. То есть это вот такая тройная взаимовложенность библейской концепции в целом. В ней есть иудаизм, в ней есть христианство. И вот марксизм как приспособленный для России. Почему? А потому что те, кто управляли в глобальном историческом процессе, они видят, что даже за 1000 лет христианство не смогло проникнуть в толщу народа. И вот Морис Палеолог, это французский посол Франции в России, был удивлен, когда 900 тысяч, почти весь Петербург, тогда он назывался Петроград, вышел на улицы, он говорит, ни одного попа. Как это так? Такая богомольная нация со времен там Ольги. Он думал, что Россия начала только с Ольги. Россия была с Бога довольна. Ни одного попа, ни одной иконы, зато красные флаги, 200, по-моему, 18 штук гробов, которые собрали тогда по всем больницам. И устроили на Марсовом поле вот это вот